И спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Добрых дней, дорогие друзья! Это очередной, так называемый оппозиционный эпизод седаун-шоу «Время Белковского», который называется «Поколение БМП». Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Белковский, ставьте лайки, делайте републикации везде, особенно во всяких сообществах, а также поддерживайте канал Белковский всемерно и всевозможно, в том числе финансово, в разных валютах, из любых точек мира, потому что мы с вами вместе противостоим тоталитаризму и не даем ему задушить и удушить свободу слова. Ну и, конечно, комментируйте это произведение, потому что самые интересные комментарии мы, в свою очередь, прокомментируем в конце. В конце этого эпизода лучшие комментарии к предыдущему эпизоду, который назывался «Ворюги и кровопийцы». Много чего случилось за минувшую неделю. В частности, вспомнил о своем существовании разномастная российская оппозиция. Ну, во многом эти самые воспоминания были вызваны и спровоцированы культовым фильмом Марии Константиновны Певчих «Предатели». Некоторые существенные оппозиционеры выступили со своими манифестами, чтобы напомнить, что они существуют, зачем они существуют, какова их роль, функция и когда российская оппозиция придет к власти, если это случится. Я далеко не все понял в этих оппозиционных манифестах, ну, что, видимо, связано с моей когнитивно-эпистемиологической ограниченностью. Это другой вопрос. А я вспомнил еще вот что. В конце августа 1991 года, когда я вернулся со всяких сражений вокруг Белого дома назад на рабочее место в конструкторское бюро, где я тогда трудился, ко мне в гости зашел, в общем-то, мой учитель бизнеса, председатель кооператива, раньше всех созданного около конструкторского бюро, еще где-то в 1989 году. И сказал, а ничего хорошего из вашей свободной России не выйдет. Почему же не выйдет, спросил я в ответ. Тогда очарованный юноша, сознательно и бессознательно веривший в успех всего случившегося и как раз начинавшейся свободной России. А потому что сначала все поделят, сказал мой умудренный опытом собеседник, а потом придет следующее поколение – и скажет, что без меня поделили, и тогда все начнется сначала. Этот аромат в воздухе стал чувствоваться еще в начале нулевых годов 21 века. В связи с чем я придумал термин «поколение БМП», «поколение без меня поделили». И хотел даже написать на эту тему программную статью, что вот грядет такое поколение, и многое от него зависит в российской политике и судьбе. Это было в 2004 году, я даже пообещал эту статью газете «Ведомости», но кинул «Ведомости», статью так и не написал. Что, впрочем, вполне закономерно. Если ты не знаешь, чем статья закончится, если ты не можешь правильно сформулировать ее главный вывод, то лучше и не начинать ее писать. Это ведь еще в школе советской нас учили, что начинаешь писать сочинение, напиши сначала заключение. Абсолютно в сочиненческом, а не уголовно-правовом, конечно, смысле. Статьи не получилось. Зато вскоре возник Алексей Анатольевич Навальный, который, в сущности, эту систему ценностей и воплощал. Он сразу понял, что нужно апеллировать к людям, которые обижены чем-то, у которых что-то отобрали, а не просто прекраснодушно рассуждать о свободе, демократии и так далее. Именно поэтому Навальный сначала стал решительным борцом с коррупцией.
А написано здесь фактически то, что миллиарды долларов были украдены, прямо украдены, в ходе реализации этого замечательного национального проекта.
Чтобы показать, вот оно, БМП-то без меня поделили. А потом стал апеллировать к энергии ресентимента всех униженных и обиженных при Путине. Именно в путинскую эпоху. У которых что-нибудь да отобрали.
Вы со своей зарплаты в 50 тысяч будете платить и подоходные, и социальные взносы, а они нет. Вы будете получать крошечную пенсию и выживать. А эти деятели получили по 2-3 квартиры на госслужбе.
Ну, отобрали, конечно, свободные выборы, возможность неконтролируемого бесцензурного высказывания, но отобрали еще и вполне конкретные позиции. Кто-то сидел там на важном федеральном телеканале в прайм-тайм, а больше не сидит. Кто-то занимал солидную чиновничью должность, а больше не занимает. Кто-то участвовал в распиле, откате и заносе, больше не участвует. И надо сказать, что вот эти все люди, обиженные и униженные уже путинской эпохой, а не 90-ми годами, оказывали Алексею Анатольевичу Навальному безусловную и безотчетную поддержку, не требуя от него никакой внятной позитивной идеологии. Навальный уже тогда говорил, что какая-нибудь целая политико-экономическая программа не полезна, а только вредна, она разъединяет. Потому что всякий найдет в этой программе что-нибудь, что ему не нравится, да и будет изначально выискивать, что ему не нравится. А вот когда программы нет, а есть как бы общее ощущение, вы унижены и обижены определенным периодом истории, я к вам обращаюсь, и есть харизматический лидер, который вот придет к власти и наведет порядок, тогда это очень сплачивает, а не разъединяет. Со временем Алексей Анатольевич Навальный пришел к совершенно справедливому выводу, что территории путинской эпохи для консолидации новой волны энергии и ресентимента недостаточно. Потому что обиженных и униженных путинскими временами не так уж много, не контрольный пакет. Да, есть люди медийно, влиятельные, с деньгами все такое, но опять же и на той стороне не слишком униженных и обиженных путинизмом гораздо больше. А в общем-то демократии и свободы слова на самом деле не очень хотят ни с той, ни с другой стороны. Хотят собственного торжества, скорее, чем истины. И тогда Навальный, как самый яркий, талантливый публичный политик РФ в 21 веке, заступил на территорию Владимира Владимировича Путина, то есть сознательно и целенаправленно двинулся туда в 90-е годы, чтобы обратиться теперь уже к поколению БМП, нынешним людям 30-35 лет и моложе, с напоминанием о том, что у них все отобрали в 90-е годы, разделив и распилив Россию без них. Отсюда и последний развернутый политический манифест Алексея Анатольевича Навального из колонии.
Поэтому ничего я не могу с собой поделать и люто, бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил впустую тот исторический шанс, что был у нашей страны в начале 90-х.
Отсюда и фильм «Предатели». Существует ли это поколение БМП как целостный самоосознающий субъект, неясно. Это предстоит еще посмотреть, потому что в любом случае Россия после Путина будет стартапом, а не пространством очередного передела собственности. Да и старая ветхая собственность не будет иметь уже такого значения. Это мы можем твердо судить, глядя на основные тренды эпохи и первичные, в скобках, последствия технологической революции, развертывающейся в полный рост на наших глазах. Но замысел абсолютно понятен. Собрать всю энергию снова ресентимента именно в кулак и двинуться в борьбу с Владимиром Путиным именно с этой энергией в кулаке, потому что Путин — это выразитель в том 90-х годов, того самого, когда без нас поделили, без меня поделили. Значит, БМП под этим знаменем может успешнее идти к власти, чем какое бы то ни было другое транспортное средство, проект, продукт и так далее. В этом смысле никакие другие оппозиционеры в очередной раз не могут сравниться с Алексеем Анатольевичем Навальным по глубине проникновения в сюжет и степени осознания окружающей реальности. Но, не будучи оппозиционером, но сочувствуя оппозиционерам и оппозиционному делу, я твердо убежден, что никакой проект после путинской России, никакой продуктивный проект, который действительно ее трансформирует и преобразует в свободную страну, не может иметь в основании энергию ресентимента. Поэтому проект БМП, условно назовем его так, хотя, естественно, ни Алексей Анатольевич Навальный, ни его соратники этого термина не использовали и едва ли будут использовать, может быть очень успешным, но он не может принести России свободы и счастья. Успешное и победительное в истории – это не одно и то же. Вот давайте обсудим, был ли успешен Борис Николаевич Ельцин как политик. Да, конечно. Он был беспрецедентно успешен. Во всех абсолютно критических ситуациях, когда казалось, что ему ловить больше нечего, и он обречен на поражение, он побеждал. Так было, когда его выперли из кандидатов в члены Политбюро из поста первого секретаря Московского горкома в 1987 году. Кто мог поверить в то, что Ельцин триумфально вернется во власть, еще когда ему отказали в так называемой политической реабилитации, запрошенной им на 19-й партийной конференции КПСС летом 1988-го. Кто верил в победу Ельцина утром 19 августа 1991 года, когда ему противостояла заведомо превосходящая сила ГКЧП СССР со всеми войсками СССР, значительной частью союзных и республиканских элит. И надо заметить, что все тогда испугались, кроме Ельцина. Все-все, даже в республике Балтии испугались, Запад испугался. Никто внятно не мог прокомментировать, что такое ГКЧП и как с этим надо делать. Лидеры Украины куда-то спрятались, а невероятный диссидент, советский антироссийский лидер Грузии Звиадгам Сахорди, так просто-таки немедленно лег под ГКЧП. Он понял, что всему конец, и надо ползти в обратную сторону. Ну, Гамсахорди в свое время еще сдал своих соратников по диссидентскому движению, так что это вот, как всякий, знаете ли, радикальный неспровергатель строя очень часто бывает секретным агентом этого же строя и вообще трусом в глубине души. Гамсахорди именно таким и был. И только Ельцин вот полез-то на танк и пошел против ГКЧП и победил за 3 дня. Опять же, по известному анекдоту вы им сказали, что это всего на 3 дня. А кто верил, опять же, в переизбрание Ельцина в 1996-м? Мало кто в январе того же года. И, наконец, кто же верил в то, что Ельцин с его рейтингом, стремившимся к нулю, в хаотически разобранной стране, сможет обеспечить проведение операции «Преемник» и сделать преемником мало кому известного, совершенно непонятного, не имевшего опыта в публичной политике Владимира Путина. Тоже мало кто. Мы же помним, как спикер Госдумы Геннадий Селезнев тогдашний, царствие ему небесное, один из виднейших, кстати, ярчайших представителей того поколения российского гей-сообщества, 9 августа 1999 года, в день назначения Путина его премьер-министра и преемником Ельцина, говорил, ну вот, Борис Николаевич похоронил политическую карьеру Владимира Владимировича. Да-да, видимо, как он ее похоронил. Итак, Ельцин был очень успешен. А принесло ли это России свободу и счастье? Совершенно другой вопрос, не так ли? Владимир Ильич Ленин был чрезвычайно успешен. Иосиф Виссарионович Сталин. А вот Наполеон I Бонапарт оказался очень неуспешен. Он проиграл и потерял все, включая собственного сына, и закончил жизнь в 53 года в изгнании на острове Святой Елены, что в условиях отсутствия интернета и других средств современной нам коммуникации полностью убивало его славу, ту самую великую славу, которая, по словам Бальзака, есть солнце мертвых. Тем не менее, если не думать, отвечая на вопрос, кто успешнее, Наполеон или Ельцин, ну, конечно, скажем, Наполеон, да? Если вот не задумываться и не копаться в том, о чем мы говорим. Поэтому, когда вам говорят, что какой-нибудь проект успешен, постарайтесь найти в нем роковые фатальные недостатки, которые принесут успех авторам этого проекта и большие несчастья вам. Российская оппозиция, с кем бы мы ее сегодня не ассоциировали, должна быть очень благодарна Владимиру Владимировичу Путину за то, что, лишив оппозицию всяких и любых возможностей и средств борьбы за власть, даже на низовом уровне, он предоставил оппозиции редкостный шанс заняться серьезными делами, которыми оппозиция пока не занимается, но пространство и время для этих серьезных дел есть, оно никуда не исчезло. Оно остается свободным. Ну, во-первых, например, стартапами с политическим измерением, потому что так уже повелось в современном мире, что технологические прорывы есть по смыслу и сути и политические. Они конвертируются в большую политику. Вот только что нам сообщили, что японские ученые завершают работу над вакциной от болезней почек у котов. Это главная причина ранней и преждевременной смертности кошачьих. И коты теперь смогут жить до 30 лет. Вот если бы российская оппозиция добилась, чтобы коты жили до 30 лет, и водрузила себе это на знамя, то она сразу приобрела бы десятки миллионов последовательных сторонников в Российской Федерации. Или, например, мир стоит на пороге востребованности алиби-технологий. Поскольку сегодня человек абсолютно прозрачен для окружающих, для мира, для общества, для государства, для своих врагов, благодаря современным технологиям, да? Большой брат постоянно смотрит на тебя. Идешь ты по улице, вот камера на тебя смотрит. Наводит на тебя кто-нибудь смартфон. И этот смартфон говорит, кто ты. И данные все установочные на тебя выдает. Соответственно, хочется же куда-то укрыться, найти убежище от всего этого. Окопаться как-то. И не только путем создания собственной цифровой альтер-личности. Ну и, например, всяких атрибутов, которые позволили бы искажать информацию о тебе, предназначенную для камер и смартфонов. Вместо твоей внешности показывать чужую, а умному смартфону-распознавателю лиц объяснять, что ты вовсе не ты, например, а боксер Майк Тайсон. Поэтому подходить ближе несколько опасно. Помните, сколько нужно выпить пива, чтобы откусить человеку ухо? Я хочу быть таким же сильным, красивым и стройным, как мистер Тайсон.
Ты хочешь быть стройным, ты хочешь быть умным и таким же красивым, как мистер Тайсон.
Но это все промежуточные этапы, а главная оппозиция может и должна задать себе вопрос. А если посмотреть на мировую историю как назад, так и вперед, с помощью уникальной оппозиционной интуиции, что может быть единственно эффективной альтернативой иерархическому государству, особенно тоталитарному, которое не дает тебе дышать, есть, пить и спать спокойно? Разве что в могиле и то не всегда. Единственная продуктивная альтернатива иерархическому государству – это церковь. Вспомним, например, трактат Блаженного Августина о Граде Божьем. Вот такую церковь оппозиция и должна создавать. Ну, может быть, не в прямом смысле. Имеется в виду глобальная сетевая структура, объединяющая людей с некой общей идентичностью. Ну, например, с русскостью как определенным элементом идентичности и с отвержением тоталитаризма и войны как вторым таким элементом. Таких людей очень много за пределами России, но не только, их много в самой России, но в иерархических политических структурах, привязанных к этому государству, никакого успеха быть не может. Только в сетевых, только в условной вселенской церкви, альтернативной этому государству. В церкви основное топливо для двигателя, которое есть эмпатия. То есть это не только церковь, это еще некая экосистема, выражаясь современным языком, в которую человек входит и там чувствует себя своим. Вот чем оппозиция могла бы заняться. Это то, что я имел в виду еще больше 2 лет назад под проектом «Мета-Россия». И, может быть, этот проект мы уже проехали. На его месте должно возникнуть что-то другое. Но принципы и концептуальные основы проекта те же самые. Вот достойное занятие для оппозиции наших дней. Но кроме, естественно, глубокой благодарности Владимиру Владимировичу Путину. Я хочу высказать отдельную благодарность нашему заочному другу, зрителю и слушателю Swiss. Хотелось бы узнать о нем побольше, потому что он существенно увеличил донат нашему каналу. Он идет абсолютно правильным путем и показывает совершенно верное направление всем остальным. И благодаря таким, как Swiss, мы все сможем эффективно противостоять тоталитаризму в его стремлении задушить свободу слова. Спасибо вам. Это был оппозиционный выпуск сит-даун-шоу «Время Белковского», поколение БМП на канале «Белковский». Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте републикации, особенно в сообществах. Поддерживайте канал «Белковский» морально, ментально, финансово, во всех валютах из любых точек мира, чтобы тоталитаризму не удалось нас одолеть и отнять у нас свободу слова. Комментируйте, комментируйте, комментируйте. И сейчас я прокомментирую лучший комментарий к предыдущему выпуску сит-даун-шоу «Время Белковского», который назывался, напомню, «Варюги и кровопийцы». Уважаемый зритель, юзер UV2TY3DU7B спрашивает, читали ли вы трилогию «Задача трех тел» и как вам? Я читал ее пока не полностью, а частично. Но мне это очень нравится, поскольку, безусловно, это отражает важнейшие страдания и переживания не только китайского народа, но и человечества на сегодняшний день. Попытку преодолеть одиночество, найти каких-то инопланетян, которых нет. Противостоять инопланетному захвату. В ситуации, когда противостоять ему невозможно, потому что в эти времена захват происходит через идеи и технологии, а не через грубую физическую силу. Но самое ценное, что я вижу в «Задаче трех тел», это правильное отражение кризиса современной науки, который не будет преодолен, пока не будет снято противоречие между научным и религиозным познанием мира. Уважаемый зритель, VT6XS, 2TF9W. Интересно, будут ли со временем в РФ давать срок за комментарии к вашим выпускам? Точечные репрессии, их логика предполагает, что срок могут дать за что угодно. Даже за приобретение колбасы в продовольственном магазине. Поэтому об этом не надо думать. Как говорится, делай, что должен, и будь, что будет. Но вы скорее защищены от сроков в путинском государстве, если вы все же находитесь за пределами путинского государства. Уважаемый зритель МР, 3HN7VL9K. Станислав, согласны ли вы с выражением, что Господь хранит Россию, как пример всему, что так жить нельзя? Господь хранит Россию, безусловно, в том числе и в этом качестве. Но для чего он хранит Россию, мы узнаем в конце истории. А когда конец истории, этого мы пока не знаем. Уважаемый зрителька Шелток, покаяние от кровопийц ждем ли от воров? Или ограбленные в 90-е должны покаяться, то в чем именно? Покаяться должны мы все, потому что мы допустили, что тоталитаризм к нам вернулся, не осудив тоталитаризм прошлого и не отрекшись от него, его основополагающих ценностей и базовых конструкций. Это покаяние перед Господом Богом, а не перед какой-то внешней силой. Покаяние – это состояние души, и оно должно быть присуще всем. В ней кто покается, тот и обретет Царствие Небесное. И, наконец, уважаемый зритель Свинцов Мьюзик, где можно почитать вашу пьесу и другие литературные произведения? Ну, во-первых, и пьесу «Покаяние», и рассказ, он же повесть «Зюльт» и другое, можно прочитать в книжках. Я не знаю, возможно, их изъяли из российских книжных магазинов или задвинули куда-то далеко, потому что я иноагент, а сейчас вводится особый порядок обращения с книгами иноагентов. Напомню, иноагент – это лицо, признанное российскими властями, иностранным агентом, с чем я, конечно, не согласен. Никакой я не иноагент. Это Андрей Аронович Белоусов, министр обороны РФ, иноагент, потому что его аналитическая структура многожды получала государственные гранты США. А я никаких государственных грантов США никогда не получал. Кроме того, я опубликовал полные тексты и покаяния Изюльта в телеграм-канале Белковский, который делается совместно искусственным интеллектом и моим близким родственником Кузьмой Петровичем Белковским. Они пошли мне навстречу и позволили это опубликовать. Опубликую снова. Кроме того, в ближайшее время начнутся белковские чтения. Я буду читать отдельные фрагменты из покаяния Изюльта здесь, на канале Белковский. Давайте читать вместе. Остаемся вместе. Всегда ваш Белковский.